Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Добрый день.
Сегодня будем вспоминать в «Хрониках» события 9 января 1905 года. События, известные в российской историографии как «Кровавое воскресенье». Чаще всего это ассоциируется с рабочими Путиловского завода, с попом Гапоном, ну и с расстрелом мирной демонстрации. Как мы знаем еще из учебников истории. Что же вот произошло тогда, что стало причиной этих событий, следствием этих событий, об этом сегодня попытаемся вспомнить. Итак, что же произошло 9 января, вот если с точки зрения историка настоящего?
Ну, собственно говоря, 9 января произошло то, что все знают, что толпы, в основном рабочие, хотя там была и интеллигенция тоже, пошли, мирная демонстрация, к Зимнему дворцу, на Дворцовую площадь пошли, они практически не дошли туда. И уже на подходах полиция и войска, которыми была усилена полиция, и кавалерия была также, они остановили толпы вот этих вот мирно идущих людей. Причем они шли, это в последний момент Георгий Гапон, священник, да, тоже такое имя нарицательное уже стало у нас, Гапоновщина.
Да.
Когда хотят сказать какому-то человеке что-то нехорошее, говорят, это поп Гапон. Хотя это несправедливо, я несколько о нем расскажу тоже. Тем не менее, он же священник был, он облачился, значит, такие в торжественные одежды священнические, взяли из там из одной часовни несколько икон, хоругви там, и вот такая вот мирная демонстрация колоннами двигалась. Она была атакована, и кавалерия была атакована, потом стали стрелять. Впоследствии генералы, которые были ответственны за это, говорили, а что вы все на армию сваливаете? Ну, если нас вызвали, значит, мы и должны действовать так, как они должны действовать. Это справедливо, между прочим.
Какой смысл вызывать солдат?
Да, тогда зачем вызывать, да? Угу. Полиция бы просто не справилась, это естественно. Даже количественно потом она не умела там, стрелять вот таким образом и прочее. Надо сказать, что и из толпы тоже стреляли. И хотя Гапон и руководство, ведь кто организовал все? Это организовал такое вот собрание фабрично-заводских рабочих. Это была такая большая организация. Они, может,
профсоюзная.
Очень интересно, кстати, я об этом позже скажу. Они попросили там большевиков, эсеров, меньшевиков, чтобы они не кричали антиправительственные лозунги, например, «Долой державе», и не брали оружие. На это прежде всего к эсерам, поскольку у них была боевая организация. Но все-таки у кого-то оружие было, и они тоже стали стрелять. И в некоторых местах, неизвестно кто раньше, может быть, от какой-то такой истерики кто-то из толпы стал стрелять, а может быть, тут, понимаете, проблема очень... Ну, конечно, это катастрофа. Причем интересно, что...
Мы не можем разобраться в том, что происходило в мае 2012 года, а что уж говорить о том, что происходило тогда.
Более того, все документы были до 55 года, значит, держались в тайне, только в 55 году для историков, 50 лет прошло, они были открыты. Угу. Поэтому даже количество жертв в разных источниках совершенно разное. В каких-то одних 200 человек убито, в других несколько тысяч человек убито. Понимаете, совершенно так сказать, вот. И, конечно, это была катастрофа. Причем, я вам должен сказать, это была катастрофа как для, ну, вот, рабочих, которых поддерживала либеральная интеллигенция, революционные партии, так и для царизма, конечно, понимаете, это была трагедия. Я думаю, что главная причина того, что произошло, люди не знали, как с этим. Понимаете, это было впервые в русской истории.
Что именно?
А вот смотрите, мы же учили историю, да, что все раньше восстания... Они происходили где-то в деревне. Пугачёв, там Разин, помните, мы учили там Болотников, где-то
Русский бунт, бессмысленный, беспощадный.
Ну, где-то там, да, вот, Пугачёвщина. Дальше, ну, попытались декабристы выйти, но это было локально, это был там один день, и все, все равно их не поддержали, их было мало. А здесь впервые Россия в начале 20 века становилась урбанистической страной, когда население из деревни переезжало в город. А в городе отношения между одним слоем и другим совершенно другие. В деревне они жили в рамках общины, где-то там помещик был. То есть они жили в нормальной, понятной для них среде. И даже какой-то бунт, он имел исключительно локальный характер. Ну, его подавляли, как правило. Здесь же, представьте себе, Петербург, император, чиновничество, бюрократия, дворянство, буржуазия, ну и так далее, посольство, там, я не знаю, цвет искусства. А с другой стороны, вот эти вот заводы, вот эти вот Нарвская сторона, Выборгская, да, заводы, они сейчас довольно уныло выглядят, ну, что делать, так сказать, заводские. И вот эти вот два мира, совершенно не соприкасавшихся, вот они соприкоснулись впервые в массовом, и началась трагедия. И для той стороны, и для другой, да. И недаром в российском сознании кровавое воскресенье, все понимают, о чем речь, даже кто особо историю не учил. Угу. И Николая II, одного из самых либеральных русских царей за всю историю, прозвали Николаем Кровавым. Понимаете? Какая штука. И, конечно, все тогда вспоминали о Ходынке. Это страшная катастрофа, которая здесь у нас в Москве произошла во время коронации.
Торжества коронации.
Да-да-да. Вот. А там произошла просто тоже, ну, как бы полиция не просчитала, что народ огромных толпах повалит, интересно посмотреть, а там бесплатно давали во время ходынки там попить чего-то, какие-то баранки, конфеты, понимаете, вот, вот не просчитали, не имели опыта этого пока.
То есть опыта не было ни у тех, ни у других.
Да, но я должен сказать, что готовились очень сильно. И Гапон готовил очень сильно, так сказать, своих, вот выступал с речами там и так далее. И организация была, и у него была охрана. Более того, они еще его хотели арестовать, но у него была охрана около 100 человек, и полицейские посчитали, не до 10 своих потеряют полицейских, чтобы взять, то есть они его окружали. И когда они пошли, Гапон сформировал такие, ну, как бы вот отряды, которые должны были, ну, что ли, не дать рабочим, ну, начать тоже стрелять, не, чтобы не было драк, чтобы, то есть такие отряды самообороны, как бы, но самих себя охранять.
Самоконтроля.
Самоконтроля, да. То есть готовить, ну, и готовилось, надо посмотреть, если по историческим источникам, очень сильно готовилась и полиция, и высшие чины власти, и вот то, что армия пришла, и полиция. Городоначальник Фулон, так как его фамилия была, это был человек, который с Гапоном постоянно общался. Вообще Гапон был очень интересной фигурой, если позвольте, я несколько слов о нем скажу.
Конечно, это
потому
очень
интересно. Потому что эта фигура такая, она чем-то даже напоминает Распутина, чем-то. Вот такие, вы знаете, очень двойственные фигуры. Он вообще был малорос, как тогда говорили, то есть украинец из Полтавской губернии. Он был ровесником Ленина, 70-го года рождения. Значит, кончил семинарию, там, сначала училище, потом семинарию. Но у него все время возникали проблемы с той же церковью. То он, так сказать, уходил из церкви, работал земским статистиком, то возвращался. Но в конечном счете он все-таки стал священником. И он был, говорят, потрясающий проповедник, да, и к тому же красивый человек, так сказать. И хотя у него был вот этот южно-русский, малороссийский акцент, но тем не менее. И он служил, например, в начале века 20-го вместе с Иоанном Кронштадтским, будущим святым, крупнейшим иерархом русской церкви, с будущим патриархом Сергием, который был тогда священником. То есть его приглашали на... он был вхож и в такие правительственные круги, вот с этим Фулоном, например, он вполне общался. Это был человек, который... В начале 20 века подполковник Зубатов, полицейский, выдающийся совершенно человек, понял, что рабочий вопрос есть, что рабочие будут объединяться. Они могут объединяться антисистемно, а его задача была их вписать в систему.
Канализировать процесс.
Конечно.
Это протест, как бы сейчас.
Это то, чем занимались в Европе социалисты и социал-демократы. Не коммунисты, а социалисты. Не раздувать классовую борьбу, а минимизировать ее и сотрудничество. Угу. Значит, вообще эти идеи называются идеями полицейского социализма. Они возникли в Германии в 40-х годах 19 века. А русские много же брали у немцев. И это тоже. И эта идея Зубатова, он создал свои профсоюзы. И там были рабочие, подконтрольные не в том смысле, что они полиции в прямом смысле слова были подконтрольны, они были подконтрольны власти. Зубатову были самые лучшие реформистские цели, вот преодолеть этот рабочий вопрос, который в это время в Европе стоял очень остро тоже. Вот. Ну, как-то его уволили, в общем, так сказать, его судьба сложилась трагически, он потом застрелился, а Гапон, он унаследовал все это дело. Он был такой, знаете, как сказать, мифотворец, утопист, идеалист, да, вот. Вот что он думал должно произойти, когда они придут к царю? Что царь их примет, выслушает, и тут же напишет амнистию для политзаключенных и созвать земский собор, это впоследствии учредительное собрание, да, и составить новый государственный строй, и тогда они вместе с царем выйдут на балкон, и он прочтет народу, он, поп Гапон, эти дела, и станет первым советником царя, и он будет любить царя, и царь будет любить его. Понимаете, ну это такая вот фантазия маниловщина
политическая. Да, вот, ну только хочется разобраться. Во-первых, что касается самой структуры, вот это вот собрание русских фабричных
заводских
рабочих, да, города Санкт-Петербурга, который как раз возглавлял поп Гапон.
Да, тогда, конечно, оно было, да, многочисленным, кстати говоря.
Вот эта структура к 1905 году еще как-то была подконтрольна или уже нет?
А вы знаете, это, конечно, она не была подконтрольна в том виде, в каком у Зубатова это было, безусловно. Но у Зубатова в количественном отношении это было меньше. К тому же это было в Москве, он в Москве работал. Москва была менее фабрично-заводским тогда городом. Это сейчас мы Петербург превзошли, а тогда этого не было. Вот. Он был великолепный организатор, он вокруг себя такую сеть, и он был великолепный оратор, когда вот перед 9 января несколько дней он там пропагандировал в отделениях этого собрания в различных районах Петрограда, то люди кричали от восторга, вопили, вот так, как потом будет выступать Керенский в революции 17-го года. Там просто массовая истерика, насколько он умел, так сказать, зажечь толпу. Он был, опять, великолепный оратор. Священники вообще ведь их учат этому, понимаете? Да. Вот поэтому было все поставлено это. Это была мощная организация, весьма сильная организация, и которая очень сильное влияние оказывала и воздействие и на администрацию, и на капиталистов самих. Они вели переговоры, они настаивали, так сказать. Они боролись, далеко не всегда выигрывали. Вот такого прямого контроля не было.
То есть не был прикормлен Гапон?
Ну, конечно. Он вообще не об этом был. Он был фигурой, конечно, очень странной. Он, безусловно, имел контакты с полицией. Безусловно, имел. Но вообще, я должен сказать, что все революционеры всегда имели... Вот мы знаем Азеф, да, который был провокатором, да, и так далее, но он же был революционером. И у большевиков ведь лидер большевистской фракции в 4-й, в последней государственной думе, Малиновский, был агентом, как потом выяснится. И это был любимец Ленина. И, конечно, Ленин не знал, что он агент, и, конечно, Ленин к нему относился как к такому талантливому рабочему проповеднику его ленинских идей. Вот в этом смысле Гапон не был таким вот мелким осведомителем-шпионом, совсем нет. Но с полицией у него были постоянные контакты. Но я думаю, что с точки зрения Гапона он рассматривал это как вот достижение своей цели. Это не было вот какое-то провокаторство. А вот в русскую историю он все равно вошел. Поп Гапон – провокатор, поп Гапон – провокатор.
Но не в том, скажем так, ключе, в котором хотел войти в русскую историю.
Он совершенно, да, он не вошел вообще в русскую историю в прямом смысле слова. То есть как, вот как Керенский тоже, ну, и как Николай II. Эти фигуры, во-первых, неправильно совершенно оцениваются. Мало что о них как бы говорят.
Однобоко оцениваются.
Однобоко и, если угодно, через какой-то негатив. И это, конечно. Но то, что правительство испугалось, тотчас же после 9-го он был ранен, кстати, бежал, потом уехал в эмиграцию, встречался с Лениным, встречался с Плехановым. Ему предлагали вступить и эсеры в свою партию, и большевики, и меньшевики. Но он был вне этого, это не его. Потом его убьют эсеры, так сказать, вот... Тоже очень темная история, причем в этом будет участвовать эсер Рутенберг, который спас его, когда Гапон во время...
И прятал на квартире у Горького.
И так далее, да, он был ранен легко, толпа на него упала, но Рутенберг его вытащил как-то и так далее, вот. Но, в общем, я вам должен сказать, что здесь нужно отделять вот такие вот вещи. Вот идеи вот этого зубатого Гапона, они были очень важны, и они были, в общем, необходимыми, потому что... Это создавалось то, что называется в Англии trade union, да, это вот, да, профсоюзный, защита наемных работников, защита их прав. Это обязательно. И весь успех, скажем, Запада в 20-м столетии построен на том, что социал-демократы и профсоюзы сумели у буржуазии отбить себе права. Но не на основаниях классовой борьбы, ненависти и свержения, а на основаниях согласия, конвергенции.
То есть они умудрялись договариваться.
Они и договорились. Вот Европа, я кандидатскую диссертацию писал о Германии, как в Германии рабочие и правительство договаривались, и буржуазия. Это величайшее дело. Это величайшее дело. И в этом смысле это очень важно. Что еще важно? Что, конечно, и те, кто есть Гапон или революционеры и так далее, и власть, они должны понимать. Городская среда, сегодня это тоже городская среда, это особая среда, она особо опасная среда. Здесь не уйдешь в лес, в поле не убежишь, здесь улицы, здесь подъезды, здесь, понимаете, вот эта вот система, это очень опасно. Это и сегодняшним, так сказать, властям, и революционерам, оппозиционерам надо иметь в виду, что это может привести к огромным человеческим жертвам. И в других странах так было, вспомните, Париж, там какие-то еще, да. Вот, то есть это надо иметь в виду. Но тогда и те, и другие впервые с этим столкнулись, это тоже надо понимать.
Вот просто хочу понять, если там у них на Западе удалось как-то наладить диалог и договориться, то если произошло 9 января 1905 года в России, в Российской империи тогда, у нас, судя по всему, договориться не получилось.
Договаривались. И, например, во время Первой мировой войны и в преддверии февральской революции группа рабочих, во главе с меньшевиком Гвоздевым, участвовала рабочая группа военно-промышленных комитетов и сыграла огромную роль на предмет договориться. Но, разумеется, мы начали позже строить капитализм, чем западные страны, и позже должно было это прийти. Но, к сожалению, к власти пришли люди под названием большевики, которые были абсолютно стопроцентными проповедниками, теоретиками и практиками классовой борьбы. Не классового примирения, классового сотрудничества. Вот социал-демократия на Западе отбросила идею классовой борьбы. Да, противоречия есть. Да, будем урегулировать, будем защищать свои интересы. Но вместе. И вместе. И капиталисты постепенно отказывались от части своего влияния, власти, прибыли в пользу рабочего класса в широком смысле слова. Не только рабочие, были вообще наемные работники. Речь могла идти о тех же полицейских, между прочим.
Ну, поговаривают ваши коллеги, что стали договариваться ровно после того, как произошла революция 17-го года в
там,
России.
Вы знаете, какая штука? Я, конечно, патриот России, да, и так далее, но когда мы говорим, что вот наш социалистический опыт и в плохом, и в хорошем как-то повлиял там на Запад, нет. Дело в том, что у них тенденции, традиции, опыт вот этого сотрудничества классового, он давным-давно уже существовал. Конечно, он достиг полного успеха в середине 20 века. Это было начало, но, тем не менее, уже шли вперед. Я не думаю, что русский опыт... Мы повлияли в другом. Левая интеллигенция Запада в 20-е и 30-е годы, а на Западе был кризис очень серьезный, 20-е и 30-е годы, она смотрела на Советский Союз, да, не имея информации, как на какой-то новый совершенно в истории человечества эксперимент, он и был новый в истории человечества, но они считали, что это такая замечательная альтернатива этому отвратному капитализму.
Это авангард.
Но когда они многие приезжали сюда, они увидели, что, несмотря подъем был, конечно, и была, так сказать, тоже экзальтация, мы наш новый мир построим, но когда оказалось, что за всем этим стоит все-таки тоталитарная, кровавая диктатура, которая не жалеет человека и готова ради достижения, пусть даже каких-то важных с точки зрения развития страны целей, тем не менее, идти по головам, по трупам и так далее, конечно, эти люди, они разочаровывались, если их не сажали в лагеря. И уезжали, уже переставали быть такими вот ревностными поклонниками Советского Союза.
Давайте вернемся в 1905, скорее даже в 1904 год, потому что 9 января предшествовали события, которые были до этого.
Разумеется.
Тогда же тоже наверняка была попытка договориться. Тогда наверняка вот этот профсоюз, собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга, тоже выходили наверняка и на администрацию Путиловского завода, там все же началось. Нет, с увольнением.
Все это именно так, да. Все это именно так. Но надо сказать, что, заметьте, вот русская революция 17-го года, столетие, да. Который, сейчас, о которой все говорят, она началась когда? Зимою? В январе, феврале, во время войны. То же самое и здесь. Поэтому в январе, феврале 17-го года все как бы вспоминали. Опять война. Конечно, война с Японией не была столь, ну что ли, влияющей на ситуацию в стране, но тем не менее. Угу. Война, которая неудачно шла. И проиграть Японии, это сейчас японцы там впереди прогресса всего, а тогда Япония была чем-то очень отсталым, неизвестным.
Серьезно вообще не воспринимали.
Не воспринимали совершенно. Мы, Великая Империя, хоть там Япония, ну, получили. Вот. Хотя тоже преувеличивать не надо, что мы получили. Ну, проиграли, да. Ну, хорошо. Потом началась модернизация армии и флота после этого, кстати говоря. Но, тем не менее, очень схожие вещи. Война, зима, опять рабочие, угу. Да, опять те же самые люди, которые были тогда, все эти Милюковы, Гучковы, то есть это либеральная интеллигенция оппозиционная, это буржуазия оппозиционная. Ведь буржуазия тоже хотела соучастия во власти. Она хотела, чтобы бюрократия подвинулась, и чтобы она тоже была во власти. Не обязательно без монархии, может быть, и с монархией, но, так сказать, пустите нас, мы уже выросли, мы уже не только экономикой хотим руководить. И было еще одно, что объединяет, о чем я постоянно говорю, но скажу и сейчас. Дело в том, что, как мы знаем, между 5-м и 17-м годом 12 лет. 12 лет. А потом прибавьте еще к 17-му году еще 12 лет. Это будет 29-й год, начало коллективизации. Угу. А если от 5-го отнять 12, будет 1893 год. Правил Александр III, предпоследний император. Большая часть России крестьянской жила в условиях передельной общины. Община. Угу. Но передельные почему? Постоянно делили землю по количеству едоков, чтобы было равно. В семье 5 человек, 5 кусков земли, 7 человек, 7. Потом прошло какое-то, умерло, вот, да, постоянно шел передел. И заметили умные люди в правительстве, что это не ведет, не способствует поднятию эффективности сельского хозяйства, потому что мужик относится к земле, как сказал один философ, военно-пленная земля. На год дали, потом он все равно ее потеряет, он не вкладывался. Как, например,
это не его собственность. Да,
не как западный мужик, который там с 13 века, может быть, его там прапрапрадеды поливали этот клочок земли своим потом и жили через это. И тогда решили сделать эти... Тогда же ведь люди жили не очень долго, да? И поэтому решили сделать передел раз в 12 лет. Раз в 12 лет, когда начинается передел. И в жизни взрослого мужика это может пару переделов за всю жизнь. И вот посмотрите, как интересно. В 5-м году передел революции, в 17-м году передел революции, и в 29-м году передел тоже революции на деревне. Так как коллективизация, это сталинский режим, устроил там свою революцию. Понимаете, какая штука? То есть все пытались воспользоваться вот этой энергией передела, вот поднять их, так сказать, на «отнимем землю у помещиков», у монастырей, у царей и так далее. Вот.
То есть раз в 12 лет пересматривались те самые земельные наделы.
Конечно. И не случайно, и не случайно все эти события происходят именно в этот год. Это не случайно. Это не значит, что какие-то сидели там, я не знаю, хитрые люди из ЦРУ или откуда там еще и придумывали этого. Нет. Нет. Просто это тот момент, когда, вот когда организм... Вот вы, например, переезжаете с квартиры на квартиру, да. Вы... Как бы это не лучшее время для вас. Так вот и здесь начинается передел. Взбудоражились. Потом ребята какие-то ушли на фронт. Значит, без них делят. И на японский фронт довольно много было.
Кто-то из них и не вернется.
Да, и не вернется. А уж когда был 17-й год, там вообще под 10 миллионов было под ружьем, так сказать. И они думали, господи, сейчас Петр мою землю заберет. Чего я тут сижу? Пошли винтовку и брать. И когда подстрекатели, когда, так сказать, не революционеры в благородном смысле слова, а вот те, вот, которые поднимали на этот беспощадный, бессмысленный бунт, конечно, это использовали, например, партия эсеров, которая была крестьянской партией, выражала их интересы, но тем не менее она поднимала их, так сказать. Социал-демократы больше в городах действовали, конечно. Ну, вот это очень важный момент. Вот, если внимательно посмотреть, власть себя вела достаточно умно в этих условиях, достаточно последовательно, достаточно твердо. Просто здесь столкнулись две таких вот силы, понимаете? И, конечно, потом многому научились, безусловно. Хотя в 17-м году опять сорвались. Но ведь именно после окончания революции в 6-м году, Россия появилась Конституция, парламент, партии, свободы, профсоюзы и так далее. Начался мощный экономический подъем, вернее, он продолжился на новую силу, пошел. И Россия семимильными шагами шла вперед, и не только там, производство там, угля или чего-то еще, а уровень жизни рос. Это специалисты смотрят на вклады и рабочих тоже в Сберкассы, и видят, как они росли. То есть сильно рос уровень жизни после этого. И я вам должен сказать, что фабричное законодательство российское, оно и до кровавого вот этого воскресенья, оно было неплохим. Оно было одним из самых прогрессивных в Европе. Мы брали основу этого законодательства в Германии, опять же, в Австро-Венгрии, смотрели, что в Англии, во Франции. И в общем целом и при Александре III, и Николае II законодательство было не самым, может быть, таким, ну, сильным в Европе, но одним из. Это тоже говорит в пользу того, что это... И Столыпин потом на это тоже ставил. Не только он ставил там на деревню и революцию в деревне, он, да, ставил, он ставил и одним из его пунктов либеральной программы Столыпина, первый пункт, это правовое государство, да, был пункт вот о взаимоотношениях рабочих и работодателей.
Слушайте, вернемся опять же, да, туда, к 9 января. Как там вообще появились политические лозунги, если для Агапона все-таки первично было, ну, как-то личные амбиции?
Нет, он, я думаю, что даже не личные амбиции. Конечно, он видел себя, может быть, во главе России, вот вместе с царем. Может быть, он видел себя каким-то таким новым святителем Руси, да, и, значит, ведь его там сравнивают с Христом, что он проповедует новое Евангелие, социальное, так сказать, и так далее, и защищает рабочих, но... Они договорились перед тем, как они пойдут, что вот эти вот революционные круги, которые примкнули к шествию, да, они не будут выбрасывать лозунги типа «Далось ему державе». Но в тот момент, когда началась кровавая бойня, гениально, кстати, описанная в романе Горького «Клим Самгин», Горький, участник, да, всего этого дела, гениально, всем рекомендую почитать, просто вот это великая литература, ко всему прочему, значит, вот в этот момент они стали выбрасывать лозунги, да, и вот все, как бы вот уже у нас нет царя. Долой самодержавие, будем стрелять, будем, так сказать, возводить баррикады и прочее. Конечно, разумеется, разумеется. В тот момент, когда уже началась кровавая бойня, там уже не может быть никакого, ну, как бы, примирения. Все, поезд ушел. Ведь потом уже это продолжалось, да, ведь были... А какое декабрьское восстание было 5-го года здесь у нас на Пресне, например, страшное. И там на флоте были восстания, не только Потёмкин, но и на Балтийском флоте. И какие были, в общем, так сказать, карательные отряды, которые были отправлены по железным дорогам, чтобы подавлять восстание.
Это уже следствие вот этого 9 января? Я думаю, что
9 января, думаю, было спусковой крючок. Угу. Вот, спусковой крючок, но, безусловно, как бы... После этого эсеры убили великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Понимаете, начались вот эти вот, да? Ну, в общем, уже революция как бы шла. В начале января хотели убить будущего, значит, ну, такого, если угодно, диктатора Петербурга, личного друга царя генерала Трепова. Его хотели убить. Он был обер-полицмейстер Москвы, но его призвал. Он ехал в армию, на фронт, но его царь... Они были друзьями, конечно, старшие и младшие. Он его призвал, сказать, он около года был диктатором. Это был выдающийся совершенно человек, и, несмотря на то, что человек резко консервативных убеждений, он предлагал договариваться лидерам кадетов и октябристов и войти в правительство. Он не был против того, чтобы Государственная Дума была. То есть они, так сказать, они сделали из этого, царизм сделал из этого. Знаете, я вам должен сказать, что из этой кровавой бойни 5-го года было два выхода. Или военная диктатура, такая настоящая, или демократизация. Манифест 17 октября 5-го года «Ясный путь на демократизацию». Это, между прочим, то же самое, что...
Может быть, это и погубило нас, нет?
Подождите, я думаю, что это то же самое, что было, вы молодчик, и не помните, но 3-4 октября 93-го года Белый дом,
расстрел.
Пушки, расстрел...
Нет, совсем... я это помню.
Тогда, так вот, из этого тоже было два выхода. Или Ельцин устанавливает кровавую диктатуру, или он дает Конституцию, он дал Конституцию. При всех, так сказать, недостатках Ельцина, Николая II, этих Конституций, кстати, они очень похожи, но не в этом дело. Все-таки это... Россия дважды вот из крови делала выбор не в диктатуру, а в демократию. Может быть, плохую демократию, некачественную и так далее. Вот вы говорите, может быть, это нас погубило. Напротив. Нет. И экономический подъем, и социальный подъем. И в Третьей Государственной Думе, самой удачливой Государственной Думе, премьер Столыпин нашел общий язык с лидером этой Думы Гучковым, так сказать. Это был союз бюрократии русской, очень умелой, просвещенной, и нарождающейся вот этой вот буржуазии, демократии, вот этих вот новых людей, которые приходили из купцов, из крестьян, из рабочих. Вот Россия становилась демократической страной. Это трагедия, что произошло в феврале 17-го года. Я не сомневаюсь, что если бы не было трагедии февраля 17-го, война бы закончилась где-то в 17-м же году, Германия уже была не в состоянии воевать, Америка 1 апреля 17-го года пришла, и должен был начаться новый виток нашего наступления и наступления союзников в апреле 17-го года, когда потеплеет. Но после этого, разумеется, Россия стала бы резко демократизироваться, тут нет вопросов никаких. Но надо было это делать в условиях спокойствия, когда там война, здесь это, тут аграрный беспорядок, лето. 5-й год, аграрные беспорядки, проигранная война, плохое настроение, естественно. Мы показали, что у нас там флот не такой, там мы этого не умеем делать. Так далее. Здесь политические партии рвут людей, да. Причем вот эта вот радикализация была невероятной. Борис Пастернак тогда был в 5-м году 15-летним мальчиком. Угу. Он впоследствии описывает в поэме 905 год, у него есть такая поэма, замечательная, как всегда, что он учеником гимназии 15-летним, они все были вместе с этими революционерами, а старшие классники, 17-18 лет, в этой, кстати, гимназии учился и Маяковский, только чуть позже, 5-я на Поварской улице. Так вот, а старшие уже были в партиях, у эсеров, у большевиков и так далее. То есть была потрясающая политизация общества.
С нами сегодня академик Российской академии наук, историк Юрий Пиваров. Вспоминаем 9 января 1905 года. Сейчас новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Вспоминаем кровавое воскресенье, события 9 января 1905 года. И уже в этой части программы будем потихонечку подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас просто вернемся опять к тому, с чего мы начали. Что стало причиной этих событий и что стало следствием этих событий, то есть событий 9 января 1905 года. Вот что можно сказать о профсоюзном движении? Попытались его каким-то образом действительно сделать или управляемым, или как-то его реформировать для того, чтобы подобных событий не повторялось?
Ну, во-первых, пытались еще и до, вот мы говорили о Зубатове, и Гапон как бы перехватил и углубил, и расширил, так сказать, эту инициативу. Потом, в общем, у власти на этом направлении мало что получалось, и те профсоюзы, которые существовали и играли огромную роль, например, профсоюз железнодорожных рабочих, служащих, Викжель известный.
То есть это уже политизировался
процесс? Нет, но это уже было, это были организации уже самостоятельные, они не были, они не контролировались властью. В этом нет ничего плохого, и вот тот же Викжель сыграл огромную роль в 17-м году, и он... пожалуй, единственный, кто всерьез выступил против большевистской диктатуры и пытался с ними бороться и так далее. Вот. Конечно, профсоюзное движение в России еще не достигло той силы, той мощи, которая имела в Европе и в Штатах тогда. Но я еще раз говорю, мы же экономически запаздывали. И если бы, разумеется, не эти страшные события 17-го года, то я не сомневаюсь, что в 20-е и 30-е годы мы получили нормальные, вполне европейского типа профсоюзы. Трагедия в том, что сейчас нет профсоюзов. Вот одна из проблем сегодняшней России – это отсутствие надежных защитников, наемных работников. Не только сейчас рабочий в старом смысле уже исчезает, да, вот. Но вообще любого наемного работника. Вот я наемный работник.
Труда, да.
Вот мы наемные работники, наш интерес надо защищать перед работодателями. Государство ли это или это какие-то частные люди? Знаете, какая штука? А, и тогда все-таки это шло по восходящей. Роль государства в этом плане, скажем, после революции не была какой-то выдающейся. Но с другой стороны, самоорганизация этих людей. Вы понимаете, какая вещь? В России ведь был опыт самоорганизации, земские вот эти учреждения, да. Самоуправление на уровне уезда, района и губернии. Это же уже полстолетия как прошло. И был опыт самоорганизации. И у рабочих тоже все-таки несколько десятилетий уже фабрично-заводские рабочие существовали. И им просто приходилось создавать. Понимаете, когда человек живет в деревне, то его защищает община, и все решает сход. Когда бывший крестьянин попадает в город, он становится одиноким атомом, его некому защитить. Да? Но вот церковь, вот влияние Гапона, пожалуйста. И вот профсоюзы. Потому что ведь политические партии все говорили о политических лозунгах. Рабочим было, в общем, далеко до идеи «долой самодержавие», там какая-нибудь конституционная республика. Ну, понимаете, что не это рабочего интересовало, а конкретно, чтобы ему зарплату платили вовремя.
Что было что поесть, что было, в семье
что были больничные листы, если он заболел. Если травма, то тогда, значит, чтобы ему выплачивать. То есть совершенно человеческие, нормальные, так сказать, вещи, которые во всех странах и в России тоже защищались. Сейчас, кстати, нет. Вот что ужасно, через 100 лет вы говорите о последствиях. Тогда-то что-то было, а вот сейчас нет.
Хорошо, давайте будем сейчас уже аудиторию немного подключать. Вам пригодятся наушники. 7373948, это телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Военный министр Новочледов, по-моему, и Новочередов. Вот он Николаю Второму доклад написал перед войной, и там отражено потребление, в частности, потребление мяса русскими крестьянами, немцами, французами, канадцами. И вот я помню, на первом месте там потребление у канадцев было, по-моему, в 3 раза больше, чем потребляли русские. Но русские были на последнем месте. Так. Вот еще вопрос. Были ли расстрелы в Европе рабочих?
Есть, спасибо, принимается. Если проводить параллели...
Ну, были, конечно, вот Парижская коммуна, их же расстреляли на кладбище Пер-Лашес, и вообще, так сказать, война была, естественно, во всем мире были, и помним, наверное, помним еще из школьных учебников, что когда Наполеон смотрел, как свергают монархию во Франции, он говорил поставить пушки да стрелять, то есть это опыт был, так сказать, конечно, огромный, во Франции постоянно шли революции, 1830-48 год, потом Парижская коммуна, огромный был опыт, это был опыт расстрела рабочих в Берлине в 18 году, когда, так сказать, подавили большевистское немецкое восстание, было. Что касается, кстати, потребления, да, конечно, Россия по потреблению уступала, еще как уступала, но динамика и вектор был очень вверх, шел, очень шел вверх. Знаете, какая штука? И я могу, например, вам сказать, что по потреблению мы уступали, но финансовая система была настолько здоровой. Сколько сейчас стоит 1 доллар и евро? Что-то 60-70, да?
60.
Да, а перед войною за 1 рубль русские давали 2 марки, 2 франка немецких примерно. Вот так. То есть это была конвертируемая валюта в 2 раза дороже, чем этих стран. Мы отставали в своем экономическом развитии и в потреблении этих стран. Но мы сокращали это отставание. И есть такие подсчеты российских и западных ученых еще середины 20 века, что если бы не произошло катастрофа гражданской войны и революции, то к 40-му году мы бы по ВВП достигли бы равенства с Соединенными Штатами. И примерно такого же равенства по уровню жизни. Я думаю, это слишком оптимистически. Но тем не менее, туда был вектор. А так, конечно, отставали, конечно, безусловно.
Как бы сейчас оценили события 1905-го, сказали бы наверняка, что это была какая-то масштабная провокация. И кто-то за этой провокацией наверняка стоял. Не один же Гапон.
Вы знаете, это упрощенная схема. Вот все эти концепции заговоров, цветных революций, все в мире присутствует. Конечно, присутствует. И вот тогда говорили, что Япония дает деньги. Да, Япония давала тогда деньги. Понятно, она против... И не только во время революции, она давала там деньги на издание газеты «Искра», которую Ленин потом будет издавать и так далее. Так же, как и немцы какие-то деньги давали большевикам, там кто-то еще какие-то. Но на эти деньги не сделаешь революцию все равно. Не потому, что их мало, потому что революция – это когда поднимается вот все вместе.
Это я понимаю.
Да, понимаете? Да. И свести все к какому-то заговору и так далее. Ну, понимаете, что называть заговором? Ну, например, ну, конечно, готовясь к 9 января, конечно, люди обсуждали это, конечно, они думали, организовывали, разумеется. Более того, ведь это было как бы тогда в духе времени, всю вторую половину 4-го года, перед 5-м, это была эпоха петиций, когда различные социальные классы, социальные круги, и буржуазия, и интеллигенция либеральная, и дворянство, они с петициями выступали, они просили, так сказать, этого, этого, этого. И это было в духе времени, конечно. И Гапон это и его окружение знали, и, разумеется, их подталкивали прежде всего такие либеральные элементы. Для меня слово «либерал» неплохое просто. Либерал, консерватор – это просто обозначение чего-то, да? Вот, конечно, они их подталкивали, разумеется. Но и власть готовилась. И власть понимала, что может быть и какая опасность здесь может быть. Понимаете? И не только полиция, и войска, и так далее. Были и другие меры предпринимались. Да, вот хотели просто Гапона арестовать перед этим, чтобы как бы лидера убрать. В общем, это тоже позиция. Я еще раз говорю, конечно, все готовились. И были там люди, и которые искренние были, люди, которые хотели просто погреть руки и отъявленные мерзавцы. Ну, как всегда, как в жизни. Вот так и здесь.
Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, подождите. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей. Меня зовут.
Вот хотел задать вопрос вашему гостю. Вот прочитал в одном источнике, ну, литературном, можно сказать, что эта революция, вот еще называли как-то двухкопеечная революция в связи с повышением ценой на черный хлеб. Вот было такое, это правда или нет?
Не знаю.
Спасибо, принимаю.
Не знаю, не знаю.
То есть с этим не сталкиваюсь.
Вы знаете, конечно, нет. Ну, во-первых, начнем с того, что революция не происходит из-за того, что поднимают цены на хлеб. Это во-первых. Во-вторых, хлеба в Петрограде и в январе 5-го, и в январе 17-го года было достаточно. И не это является причиной. Ведь когда в 42-м году в Ленинграде, в блокаде люди умирали от голода, революции не произошло. То есть революция, не надо думать, что революция связана с каким-то ухудшением экономической ситуации. Давно подмечено, что революция случается как раз, когда далеко все неплохо. И наоборот, люди могут сравнивать. И вот сытый человек может говорить, вот, я хотел бы этого еще. А голодный, он просто хочет быть сытым.
Один борется за еду все время, другой борется уже за свои права и за то, чтобы больше значить.
Разумеется. Это не значит, что рабочий класс Петрограда жил в хороших условиях. Совсем нет, конечно. Но уверяю вас, что рабочий класс Берлина и Лондона тогда жил не в таких условиях, как сейчас. Да, когда у них там свои коттеджи там, и так далее, и так далее. Совсем не так. Это надо тоже иметь в виду. Вот. А вообще, если говорить об этой революции, если вообще революция может быть удачной, это была удачной, в отличие от революции 1917 года, потому что она не закончилась ни победой царизма, ни победой оппозиционных сил. Был заключен компромисс, да, консенсус. Они договорились о сотрудничестве и закрепили это в Конституции. И дали свободы, и дали людям возможность зарабатывать. И пустили Россию вперед и так далее. Другое дело, что потом произошла катастрофа, но это уже тема другой беседы.
Ну, в 17-м году мы об этом будем часто вспоминать.
Поэтапно. Я думаю, что об этом надо всегда помнить, чтобы вновь не влететь в катастрофу какую-нибудь.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Наталья, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, расскажите нам, пожалуйста, просветите нас о долгах царской России французским банкам. Из-за чего мы нас втащили в войну, Первую мировую. Пожалуйста.
Спасибо, принимается.
Ну, преувеличивать количество денег, которые мы заимствовали, должны были отдать, не стоит. Да, долги были, но и у других стран были долги, и нет никакой проблемы. Теперь нас втащили. Кстати, русский капитализм, он очень сильно рос и даже во время войны. Мы были единственной страной, которая не ввели карточки, построили совершенно потрясающую дорогу от Питера до Мурманска, очень важную для нас. А англичане не смогли, мы их просили, но мы сами построили. То есть Россия набирала темп, при всех, конечно, недостатках. И в войну нас втащили, конечно, не французские держатели наших долгов совершенно. Дело в том, что к этой войне готовились все десятилетиями. И Германия, и Франция, и Россия, и Англия были сформированы союзы, и отступать было не... Это трагедия, ошибка всех и заблуждение всех. Разумеется. Но выйти, остаться... Тот же Распутин говорил, не надо воевать. Царя предупреждали различные умные люди, не надо воевать. Но он не мог не войти в войну. Он был повязан вот этими договоренностями. Он был увлечен в мировую политику. Знаете, как сегодня? Что бы мы ни говорили о импортозамещении и санкциях, мы часть мировой экономики. И хотим мы или нет. И наша экономика, как любая другая, американская, китайская, венгерская, зависит от мировой экономики. То же самое и в политике. И мы зависим сейчас от мировой политики, от всяких ее трендов, изменений, так сказать. То же самое было тогда. Это трагедия, что произошло. И, конечно, такое коллективное безумие, безответственность. Всех, включая русских.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Вот я хочу, например, возразить Пивару, то, что он говорит, вот на Западе там как будто рабочим увеличили жизнь там и так далее, улучшили. Ее улучшили благодаря наличию Советского Союза и революции. Именно 7 ноября, когда рабочим были предоставлены все возможности. И, кстати, сказать, вопрос...
Святослав, повторяй тезис, который я вам уже адресовал.
Нет, я отвечу. Да. В отличие от Святослава, я просто кандидатскую диссертацию на эту тему написал, и революция 17-го года на эти отношения никакого влияния не произвела, потому что российским рабочим все было обещано 7 ноября по новому стилю 17 года, и все было отобрано у них навсегда. Никаких прав они не имели.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Юрий, скажите, пожалуйста, я краем уха слышала, что в Питере к двум революциям 17 года намечается какой-то большой проект, и вроде бы вы принимаете в нем участие. Это так?
Да, намечается проект. Значит, они придумали...
У меня просьба вот какая. Мы 23-го там будем, в Питере. Вы не могли бы рассказать подробнее, где это и что это? Просто я хотела пойти выяснить, там, возможно ли какая-то трансляция онлайн.
Я быстро вам скажу. 23-го числа я в Питере не буду, я там буду 25-го, и 25-го читать лекцию. Лекция будет проходить в Фонтанном доме, музей Анны Ахматовой. Где она жила, это музей, это такое место в центре города. И это будет каждую среду последнего месяца. 25 января – это последняя среда. С меня начинаются лекции, потом будут другие люди. Потом в феврале последняя среда.
Каждый месяц будет лекция, которая посвящена революции.
Да, и они будут проходить в этом доме Анны Ахматовой. Как мне сказали, зал там небольшой, человек на 70. Значит, будет какая-то запись, но не прямой эфир, а как бы вот потом будет это.
Выкладываться.
Да. И это очень просто. Фонтанный дом, музей Анны Ахматовой, каждая среда, последняя среда месяца. Если, я думаю, войти на сайт этого музея Ахматовой, там, я думаю, можно все найти.
А кто курирует?
Курирует?
Да.
Не знаю. Я не знаю, меня пригласили люди, ну, которых я знаю, мои коллеги, а кто, так сказать, там
оплачивает. Это государственный проект, масштабный, я там буду. Ну, опять, давайте вспомним.
Понимаете, он не может быть... Нет, я думаю, это один из сотен таких относительно все-таки небольших. Понимаете, ну, что 70 человек раз в месяц приезжают, или там местный питерский человек рассказывает. Ну, я думаю, таких масса будет и других, я надеюсь, интересных. Вот мне надо будет рассказать, что было в стране в январе 2017 года. Вот. Кто-то будет про февраль, это уже интереснее, марта. Январь – это же последний относительно свободный такой месяц.
Спокойный, да.
Относительно спокойный месяц. И, конечно, тут для меня сложно будет что-то драматически изобразить, но тем не менее, так сказать. Вот. Нет, я думаю, это один из многих-многих проектов.
А если сравнивать, например, январь 1905 и январь 1917 года?
Похоже, похоже. Очень. Более того, в январе 1917 года ведь думали, что 9 января, только надо помнить, что это 9 января, по старому стилю, по новому стилю это уже 22-й, по-моему,
да?
Вот. А значит, то, потому что 9 января сейчас говорим, мы вспоминаем, мы можем просто запутаться, потому что ведь Рождество у нас сейчас 7 января, да, а тогда да. Рождество было, как у всех в мире, в конце декабря, потом Новый год и так далее. Вот. Значит, ожидали, что 9 января могут какие-то события 17-го года произойти, что-то типа того. То есть вот это вот событие, оно отложило громадное, вот как Пугачевский бунт, и мы по сей день говорим «Беспощадный», «Капитанская дочка», да, и так далее, Пугачевщина, он травмировал, если угодно, образованную часть российского общества, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, который этим занимался, да, так 9 января, безусловно, травмировало и власть, и полицию, и армию, и революционеров, и рабочих, безусловно, и ожидал, очень были похожие вещи, холодная снежная зима, там тоже какие-то определенные проблемы все-таки с подвозом продовольствия из-за этого, это одна из причин февральской революции, война, усталость от войны, так сказать, и так далее, активная деятельность оппозиционных сил, ну и прочее, прочее. И тогда, кстати, в январе 17 года власть готовилась, а все равно самодержавие пало. Понимаете, вот так, понимаете?
Как сейчас мы вспоминаем события 1917 года, отмечаем массово столетний юбилей. По-разному, кстати, люди отмечают. Кто-то готовится торжественно встретить, кто-то собирается заряжать «Аврору» в очередной раз. А тогда тоже готовились к годовщине событий 1905 года.
Ну, это было не годовщина, 12 лет, а просто ситуация очень как бы повторялась, понимаете, такой же подъем общественников против оппозиции. Ведь в ноябре 16 года, ведь 1 ноября при открытии Государственной Думы, Милюков и Керенский выступили с разоблачительными просто и провокационными, я должен сказать, опасными речами. Я, например, резкий противник таких ходов. Потом выступали правые националисты против... То есть был подъем антицарский, антирежимный. И война, которую считали, тогда считали, что она проиграна, что она неудачно ведется, сейчас понимаешь, что это не совсем так. И тогда преувеличивали негативные последствия поражения, правда, в японской войне. И тогда очень было много общего, конечно. Я еще раз говорю, и тогда приписывали все японским деньгам, потом стали приписывать немецким. Хотя это пустило временное правительство, кстати говоря. Но говоря о юбилее 17-го года, надо помнить, что там два разных юбилея. Февраль – это одно, октябрь – это другое. Это надо принципиально помнить. Это вещи связаны. Конечно, и без февраля не было никакого октября, но это принципиально разные вещи.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно вопрос задать Юрию Пивоварову?
Да, вы уже его задаете.
Юрий, вот всегда за вами наблюдаю, нравится мне ваш ход мысли, но вы вот сказали, что у нас не было и нет профсоюзов. У нас их не будет, Юрий. Все коррумпировано в такой степени, что мы быдло превратились, простые водители автобусов, понимаете?
Вы знаете, я вам могу сказать, что я с вами согласен в том смысле, что их нету, и я пока не проглядываю таких вот возможностей создания профсоюзов. И для меня это, знаете, как вот я еще раз скажу, я занимался профсоюзами, социал-демократией Германии в молодости, был германистом. Для меня это страшная травма, что мы, простые люди, понимаете, наемные обычные работники, небогатые там, и мы не можем сами себя защитить. Профсоюзы – это не дело государства, это дело нас самих. Значит, мы потеряли вот этот инстинкт самоорганизации, умение самоорганизации. Потому что наши предки в 5-м году и в 17-м году имели и профсоюзные организации, и социал-демократические, которые ставили интересы рабочих. И не только. У дворян были свои дворянские организации, у промышленников промышленные и так далее. Было земское самоуправление. У нас сразу сейчас есть самоуправление на уровне района, города.
Не у нас время его строят.
Строят, да. А тогда это было эффективнейшее управление, мощнейшее земское самоуправление, которое показало себя во время войны как большой союзник власти, как люди, которые помогали. Медицина, продовольствие там и прочее, прочее. Это всем занималось общество. Понимаете, какая штука? И мне как-то страшно становится, что вот наши предки это могли 100 лет назад, и мы сейчас не можем. Вот что для меня, например, личная вот такая травма.
Что-то у нас атрофировалось. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать, напомнить вам о Ллойд Джорджи, в буржуазном политике начала 20 века. Так вот, суть его политики – это уступку неважного для сохранения важного.
К чему
вот
вы?
В этом суть политики. И в письме к Вильсону он отмечал, что если не пойти на уступки рабочему классу, то у нас может произойти то же, что и в России. Вот вам политика, да, социал-демократического, да, мира.
Спасибо, принимается.
Ну, я согласен. Тут сложно возразить.
Сложно спорить.
Да, конечно. Да.
Давайте дальше пойдем просто. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А ведь, скажите, ведь Керенский сознательно уничтожал страну и передал власть Троцкому потом. Так ли это?
Значит, я вам должен сказать, что Александр Федорович Керенский, значит, депутат Госдумы, потомственный дворянин, его отец, кстати, был директором гимназии, где учился Владимир Ильич Ленин, а отец Ленин был начальником отца Керенского, то есть они как-то были знакомы, хотя Керенский на несколько лет был моложе его. Значит, Керенский и Троцкий, они виделись пару раз в своей жизни, они были, в принципе, ровесниками, абсолютно разного типа людьми. Керенский был абсолютным патриотом России. Керенский просто был неумелым политиком для той эпохи. Это был замечательный человек. Но для той эпохи это был человек совершенно неподходящий. И когда, кажется, в 67-м году, а он прожил до 70-го года, его спросили, вот кто виноват, он был Керенский. Я бы расстрелял Керенского тогда, в 17-м году. Сказал уже старик, ослепший, мудрый Керенский. Конечно, его политика не оказалась удачной. Но в тех условиях, в условиях уже развала. Ведь Керенский второй министр-председатель. Сначала был князь Львов. И то, как он летом стал, и был довольно недолго. Керенский пришел тогда, когда уже и развал фронта был, и развал тыла был, и уже радикальные силы крепли. И, конечно, ему было очень тяжело. И, конечно, в той ситуации могли победить либо левая, либо правая диктатура. Победила левая диктатура, правая диктатура, там, скажем, Корниловщина оказалась слабой альтернативой, неэффективной. Вы знаете, в тех условиях мог победить тот, кто готов был заплатить любую цену за вот власть. Вот такими людьми оказались большевики. Что касается власти у Троцкого, то Троцкий не имел никогда монопольной власти, как и Ленин поначалу не имел монопольной власти. Режим складывался довольно, так сказать, долго, и Троцкий во время гражданской войны занимался армией, а не хозяйством или внутренней политикой. То есть его роль огромная как победителя в гражданской войне, я уже не говорю, какой ценой. И я совсем на стороне красных, кстати говоря, и Троцкого. Но в вопросе Керенский-Троцкий я слышу что-то другое. Вот я не буду говорить, что, но я понимаю, о чем речь идет.
Мне интересует следующее, как сложилась судьба всех тех героев, которые участвовали в событиях января 1905 года. Как с одной стороны, так и с другой.
Ну как, царя расстреляли в 18 году вместе со всей семьей.
Это я помню еще, да.
Гапона умертвили через некоторое время, значит, его же дружки, а может быть, не дружки, я-то уж не знаю, как там какая-то тайная, таинственная история, не писал диссертацию.
Я имею в виду, вот произошел январь 1905 года, потом в 1905 году еще много чего произошло.
Конечно, происходило много чего, но там не было таких персонализированных, что ли, людей, понимаете?
То есть никто не заработал политический
дом. Нет, мы знаем Гапона, да?
Да.
Нет, это был провал для всех. Но это был такой, как бы, на старт, внимание, марш, побежали. Началась революция уже в открытую. Она уже шла фактически. Но здесь уже все пошло в открытую. Мы уже говорили, там восстание на флоте, там крестьянские восстания, декабрь 5-го года, погромы начались. В общем, уже страна вся была взбаламучена, понимаете? Вот. Но нашла в себе силы выйти из этой ситуации. И здесь огромную роль сыграли такие люди, как Николай II, как Витте, как генерал Трепов. Безусловно. Более того...
Отставки были?
Нет, это безусловно, но они были гораздо более договороспособны, вот власть, чем капризничающая либеральная интеллигенция. Я сам либеральная интеллигенция, но тогда они капризничали, им предлагали посты в правительстве, но не те, которые они хотели. Но уже это был большой шаг вперед. Летом 5-го года в Петергофе царь проведет совещание, куда соберет всю, так сказать, военную, бюрократическую, чиновную элиту страны, и из Москвы привезут Ключевского. Пожилого...
Василия Осиповича?
Да, крупнейшего историка нашего, да, и так далее, учителя, кстати, Милюкова. Вот. И они думали, что делать. И наиболее толковые люди, типа того же генерала Трепова, а это был как бы полицейский генерал, понимаете, и человек, которого считали, так сказать, ну, как бы сказать, таким вот злым гением царской власти, да, таким ретроградом. Он говорил, мы живем уже в парламентской ситуации, надо к этому приспосабливаться, строить партии, строить отношения с народным представительством и так далее, и так далее. То есть, и они потом призвали Столыпина. С одной стороны, это была жесткая рука, а с другой стороны, это был государственный деятель, реформатор. Огромную роль сыграл Витте, уговорив Николая II уйти на манифест. Если бы тогда власть не сделала, мог бы быть тогда взрыв 17-го года. Но как бы Россия пошла на новый этап и сорвалась снова.
Тогда активные действия начались по строительству политических новых реалий. Я правильно понимаю?
Конечно,
а сверху, а снизу нельзя было это сделать? Это какой-то был...
Нет,
то ли естественно, то ли против естественно.
Причем новые реалии были снизу. Возникли политические партии, мы говорили, профсоюзы, всякие движения возникли. Самоуправление университетом вернули обратно.
То есть власть под это подстраивалась, но не пыталась подстраивать под себя сложившуюся
власть ситуацию. Подстраивалась, сопротивлялась, уступала, но в общем целом действовала правильно. И в общем и целом правильно действовало общество. Но накопившиеся проблемы... Плюс война, плюс новые проблемы, которые порождают всякие реформы, они решают одни и порождают новые. И вот неумение политических кругов сдержаться, как царских, так и общественных, это договориться.
С нами сегодня был академик РАН, историк Юрий Пиваров. Спасибо большое, Юрий Сергеевич, приходите еще.
Спасибо.
Хроники. 20 век.